уже прямо на пороге новолетия. И, соответственно, у нас уроки с подобающими темами. Сейчас у нас урок «Рабанит Лея Левин», мы будем говорить. Долго думали, как назвать, как перевести покороче «Ашем Малах», «Ашем Элех», «Ашем Эмлох». Да? То есть, что он царствовал, царствует и будет царствовать. Поэтому на эту тему мы сегодня и будем говорить о том, что Творец властелин на все времена, все поколения. Вам слово, Рабанит.
Вот как раз хочу поправить вас, Мирьям. Вы очень хорошо сказали, но только не совсем так, как написано в пасуке. Это очень существенно, потому что в пасуке написано «Ашем Мелех», «Ашем Малах», «Ашем Эмлох», «Луланвай». Начинается с настоящего времени. «Ашем Мелех». Мы как раз об этом сегодня будем говорить, потому что это очень важный, важный способ понимания тут открывается именно в том, как начать, с чего начать. Начать с Мелах, потом Малах, потом Эмлох Луланвай. То есть как бы не тот порядок вещей, который, казалось бы, требуется по, соответственно, обычному восприятию. Прошлое, настоящее, будущее. Тут начинается с Мелах. С настоящего времени, потом Малах, потом прошедшее время, потом Эмлох Луланвай. Так, и что это за выражение такое? Это выражение, которое мы произносим вместе с Алиф Цибур, Прошишана. То есть это пьют определенно, это песня, то есть это восхваление, восхваление Кадош Баруху. И в Прошишана. И это восхваление несет в себе большую глубину, которая как раз и призвана исправить наше привычное восприятие. Потому что привычное восприятие говорит о том, что нужно сначала сказать «малах» в прошлом, в прошедшем времени, потом идти к настоящему, потом к будущему. И, значит, попробуем разобрать ту глубину, которая заложена в этом выражении. И, значит, но сначала, прежде чем разбирать его, коснемся другой, то есть как бы это разбор его. Но для того, чтобы его разобрать, для того, чтобы понять, коснемся как будто бы немножко другой темы, но она напрямую связана с этим. А именно, что есть два восприятия начала года. Первое, это, то есть есть как бы два вида, на самом деле есть четыре вида Рош ха-Шана в еврейскому учению, и четыре времени года, но два из них нас сейчас интересуют. И что именно? Это первое Тишре и первое Нисан. Значит, они соответствуют двум видам начала отсчета времени. То есть есть два вида, два способа отсчета времени. И они отражены в двух видах начала года. Это первое Тишре и первое Нисан. Так вот, вообще месяц Тишре, месяц Нисан. Значит, что касается месяца Нисан, то отсчитывается месяц от этого времени. И это Рош ха-Шана. Решен первого Нисана, это начало отсчета годов еврейских, отправления еврейских царей, именно еврейских царей. И также называется Рош ха-Шана Рогалим. Рогалим. То есть Рогалим, это, мы знаем, что это особые периоды в течение года. Это Песах, Шавуот, Суккот. Когда приходили евреи к Бейт-Мигдаш, приходили, так сказать, Берегель. Да? Но тут есть тоже более глубокая вещь. Понятие Регель, мы коснемся этого без Раташи. Так вот, значит, Нисан – это месяц, с которого отсчитываются года правления еврейских царей. И им, а Тишрей – это месяц, с которого начинается отсчет нееврейских царей. И это начало года тоже. И мы отчитываем года от Тишрей. Месяц отчитываем от Ниссана. Итак, написано по поводу Ниссана. Значит, что мы видим здесь, во-первых? Мы видим, что есть два вида отчета времени. Почему? Ниссан – это тот месяц, в который мы вышли из Египта. И Ашем сказал, чтобы этот месяц, это написано в Торе, в книге Шмот, написано, что сказал Моше и Аарону, чтобы этот месяц был началом отсчета времени. То есть это Рош Кодашим, первый месяц, с которым начинается отсчет времени. И так действительно в Торе нет названия месяца. Есть первый месяц, это Ниссан, после этого второй, третий и так далее. И соответственно тому, что написано в Торе, в Тишре мы находимся в Ходеше Швии. А названия месяцев пришли из Бавеля. То есть когда евреи вернулись из Бавеля, из Вавилона, из этого изгнания вавилонского, то тогда они стали называть месяцы по тем названиям, какие были присущи названия месяцев в Бавеле. Почему? Потому что это тогда, соответственно, пастуку Ирмияу, в котором написано о том, что когда евреи вернутся из Галута, с севера, поднимутся из севера, тогда уже не будут вспоминать о том, как вышли из Египта, а будут вспоминать об этом, это будет хидуш гадоль, это будет новое открытие, это будет такое обнаружение чудес Ашема, что вышли из Галута, и тогда будут говорить только об этом. И, конечно, будут вспоминать о Мицраиме, но это будет как бы основное в их восприятии, то, что они вышли из Галута, и это соответствует пасуку Ирмияу. Поэтому месяцы, которые были месяцы отчитывались от Ниссана по числовому значению, первый, второй, третий, то заменены были месяцами из Галута. Так вот, это первый месяц в отсчете времени. Значит, месяца отсчитываем от Ниссана и также правления еврейских царей, а года отсчитываем от Тишри. И тут, значит, получается, что логически было бы действительно правильно определить отсчет времени, начиная с Тишри, потому что, начиная с этого месяца, время склоняется к зиме. И тут нужно засеять урожай. Первый засев происходит в это время. И поспевает урожай к лету, видны его результаты, колосья поспевают, плоды. И тогда уже к концу лета собирает урожай. И это цикл, такой цикл года, соответственно, природным условиям. И так происходит относительно этого природного... Это не просто так происходит в природе, это способ восприятия. Восприятие природных явлений. И, соответственно, этому другие народы видят отчет времени именно вот такой вот относительно своего природного восприятия. Что касается еврейского восприятие, получается тогда, что Ниссан с его началом года, началом отчета времени, где-то в середине этого года. И тогда это как бы непонятно. То есть вообще непонятно, почему с середины нужно начинать с середины естественного природного процесса. Почему нужно начинать с середины? В это время урожай не засеивают. В это время его уже скоро, с этого времени начинается уже его сбор. Скоро, близко к этому времени. Поэтому, значит, тут вопрос, что же такое, почему Акадош Барух Ху установил Нисан как начало отсчета времени. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, как раз вот наша тема Ашем Мел, Ашем Малах, Ашем Мулуламре, Ашем Царь, Ашем властвует, Ашем властвовал и будет властвовать, сопряжена с этой темой. Каким образом? Значит, во-первых, нужно сказать, что эта фраза вообще не из того, что есть, что Хахамим соединили эти части этой фразы, соединили вместе. И во многих местах в Гилим написано Ашем Мелах. Ашем Мелах Улам Ваэт Абду Гуи Мерцо. Например, такая фраза в Гилим. Ашем Мелах. Ашем властвует вечно, и другие народы исчезнут из его земли. Или Ашем Имлох Лулам Ваэт, как сказано в Широтеем. Так и Ашем Малах, то есть и в прошедшем времени тоже есть примеры этому. Так что сделали Хахамим? Они соединили все эти три определения, скажем так, три определения управления Ашемом, соединили воедино, и настолько это важно сказать их вместе, что есть такая алаха, что нельзя их разделить. И нельзя расчленить их, сделать перерыв между одним, другим и третьим. Нельзя между ними прерваться, сказать Ашем Мелах, потом прерваться, разговаривать, потом сказать Ашем Мелах. То есть это все равно, как сказать пасук, пасук истории, что мы не можем прерваться в этом месте. Это есть тут единство определенное. И так вот, возникает вопрос, почему нужно это, почему их нужно объединить? И почему это настолько важно, что даже нельзя прерваться, потому что вы между ними сделать какой-то перерыв. И вообще, зачем нужно, зачем нужны все эти три времени сразу? Если мы начинаем с понятия Ашем Мелах, мы определяем Ашема как Мелах, это определение, говорит о том, что он царь, он властитель мира. Так если он властитель, так значит, он властвовал и в прошлом, он будет властвовать и в будущем, он вообще властвует. Если он властвует, это его управление, это его свойство. И тогда можно было бы, например, сказать, почему не выбирают, скажем, Ашем Рахум. Можно сказать Ашем Ханун, Рахум, Ашем Рахум. Почему мы не говорим Ашем Рахум, Ашем Рехем, Ашем и Рахем? Можно было бы так сказать. Или, например, Ханун, Ханан и Ханен. Почему нет таких выражений? Значит, можно было бы подумать, что то, что Ашем, что избрали такое выражение, это как бы пример его качества, которое можно распределить на три времени. Но это нелогично, потому что что значит сказать, что Ашем Малах, это то же самое, что Ашем Мел, это то же самое, что он Имлох. Потому что если он Мелах, он Мелах. И тем более, смотри, ломбает навсегда. То есть всегда это происходит. Ясно, что тогда и в прошлом, и в будущем. Зачем нужно это подчеркивать? Зачем нужно делать упор такой? Ведь то, что сегодня, оно для прошлого, это будущее. А для будущего это уже в прошлом. То есть получается, что как бы нет, есть естественное течение времени, которое мы знаем, в котором мы находимся. И Тфиса, наше понимание того, что время протекает, и Ашем в этом протяженности всего времени, он един, он был. В этом вопрос. И, но, значит, если подумать, то нужно сказать, что Хахамим никогда ничего просто так не устанавливают, ничего не определяют. Значит, в этой фразе есть три определения. Есть не просто распределение во времени его управления, а есть три определения его управления. То есть они разные. Так нужно сказать, и так нужно подумать. И тогда, если подумаем, то тогда нужно понять, что значит Шамелах. Или с этого вообще начинается. Это основа в этой фразе. То тогда нужно обратиться к тому, как определяет Хахамим понятие Мелах. Они определяют понятие Мелах как тот, который соединяет все. Мелах, даже сказать по-простому, гойский царь, обычный царь, он должен объединить все элементы в государстве. Он объединяющий. Все, так сказать, виды управления, которые находятся под ним, так все на иврите называются рашуют, все исполнительные органы, все части, все элементы, всех людей, которые населяют его государство, он должен их всех объединить. И мораль говорит, что слово «мелых» – это обратное слово «кулам». То есть кулам все находятся под его властью. Поэтому основная задача царя – это объединение. В Торе написано, что царь – о эхад гаам, эхад. Так слово эхад означает объединяющий. Эхад – это как один, который объединяет всех. Потом есть такая фраза в книге Двори, вы Бейшурун Амелех, Бейтасеф Рошей Аа, Яхат Шифтей Исраэль. Бейшурун Амелех. Ишурун, тут есть два понятия. Ишурун – это или в обозрении его, потому что слово шур, шор означает лашур – это видеть, обозревать. Значит, в обозрении царя весь в соединении всего народа и всех шифте Исраэль, всех колен Израиля. Или же это тогда, когда Ишурон, слово Яшар, можно так понять, то есть когда произойдет исправление сознания, и все будут в исправленном прямом сознании, то Мелах их поведет в этом, потому что слово «мелах» означает также «мулих», ведет, то он будет вести их в этом исправленном сознании. В конце дней это произойдет. Конечно, «бейтасеф рушеан». Когда все будут соединены и все колена Израиля. То есть, во всяком случае, цель царя – это объединить народ и все элементы, которые находятся в его государстве. Так вот, в этом объединении есть внутри этого понятие объединения народа также с точки зрения прошлого, то, о чем мы говорим, Ашем Алах, и с точки зрения будущего. Если по простому смыслу, то народ, люди, которые вышли из одного какого-то места, у них одна, так сказать, на иврите, некудат муца, то есть какая-то точка, то есть какое-то место, одно из которого они вышли, то это их объединяет. Это их объединяет воспоминаниями, ассоциациями, общим менталитетом, восприятием мира. Однако с течением времени эти люди пойдут по разным путям. А тем более их дети, их внуки, когда вырастут, они подобно дереву, подобно ветвям дерева, будут распространяться в разных стороны. Если сказать, что куда там отца, то есть общее место, от которого они вышли, из которого они вышли, допустим, это какой-то корень, какой-то ствол, какой-то общий, корень, который вырастает в ствол, а потом разветвление происходит по разным сторонам и уже по разным путям. И уже такое вот объединение, оно не очень устойчивое. Потому что в дальнейшем может произойти забвение того, откуда вообще вышли. И это первое. А второе объединение, скажем так, это Ашем, это в прошлом. А то, что в будущем, это по простому смыслу, опять-таки, если смотреть, то это похоже на то, как два человека или несколько людей идут вместе, идут, именно идут, в каком-то направлении, и чтобы достичь какой-то цели. И они видят перед собой цель, они идут к этому, и впереди они видят какую-то точку, куда они придут, какое-то место, это их объединяет. То есть они объединены общей одной целью, хотя на самом деле они могли выйти из разных мест, но они встретились и идут, и вместе они, у них разные свойства, у них разные, даже, может быть, менталитет, но они объединены одной целью. Так, тогда можно сказать по простому смыслу, что это отражает Ашем Имлох. Так, вот для того, чтобы понять, что здесь есть... Да, так, значит, что касается Ашем Мелех, так мы уже об этом сказали, что это тот, который объединяет, он пришел к власти, он объединяет, народ находится вместе, и народ, который вышел из какой-то одного места. Это было в прошлом. А то, куда идут, к какой цели, это будущее. Так вот, в этом есть как раз и секрет того, что скрыто в этих трех понятиях управления Ашем. Вот эта форма Ашем Мелех, Ашем Царь, это утверждение, что он, это утверждение того, что сегодня мы, то есть мы не можем охватить то, что было в прошлом. Мы не можем охватить этого, потому что Акадош Баруху создал весь мир, создал всех вместе. То есть все вышли, все существа абсолютно вышли из одного места творения. Акадош Баруху, он является тем, который всех создал. Это было когда-то, это было в начале творения. И все существа, которые существуют и сегодня, и существовали раньше, и будут существовать дальше, все они имеют одну точку отсчета своего создания. То есть Акадош Баруху, он является источником всех созданий. И вот это форма восхваления Ашема, которая говорит о том, что до нас что-то было, но не в нашем, в объеме нашего восприятия, то есть, как бы сказать, прошлое мое, это моя бабушка, моя прабабушка, и так я могу дойти до каких-то, несколько поколений до меня. Однако охват времени, он в моем обычном восприятии, это достаточно ограниченное время. Что касается такого вот настоящего глубокого восприятия, это то, что Ашем Малах, он создал всех абсолютно, и все существа вышли из одной точки, из одного момента времени. Вот этот момент времени и определяется как Ашем Малах. И значит, если он создал всех абсолютно и в какой-то момент времени, какой-то, то есть при том, что творение разделялось на 6 дней творения. Однако это общее время, когда начало происходить творение. И теперь, если говорить о том, что Ашем Имлох, будем говорить, то тогда нужно сказать, что все эти творения, начиная от самых крупных, от Малаха Михаэля, который, как бы, Акадош Барух Гу дал ему взды правления, потому что он является основным Малахом, то и до самого мелкого червячка все это участвует в определенной цели, которую Акадош Барух Гу наметил, чтобы вести весь мир к определенному тахлит, это называется, к определенной цели, которую он наметил. И что это за цель? Это Улам Аба. И это восхваление Ашема говорит о том, что Ашем, он царь, значит, так как начинается со слова царь в настоящем времени, то есть он царь, который объединяет всех, как в начале, при своем создании. Это было его объединение тем, что он эхад, он создал ничто другое, никто другой не создал, только он. В своем единстве он является эхад, так как он создал все творения. Во всем единстве мира он это его выражение. Все, что создано, это выражение его, Кадош Барух Гу. Он объединяет всех. Он когда-то их всех создал и объединил в этом создании. Теперь он всех объединяет в том, чтобы все и во все времена, и до окончательной цели все участвовали в том, чтобы эту цель осуществить, чтобы завершить весь процесс творения. Значит, есть у этого мира, есть начало, и есть его цель, и есть середина. Так вот, середина – это то, что называется Мелех. Она говорит о нашем восприятии. То есть с нашим восприятием действительности на сегодняшний день, то, каким образом мы живем, от нас требуется в этой фразе, чтобы мы увидели, что это тот же самый Мелех, который и создал весь мир. И тот же самый Мелех, который и ведет нас к определенной цели. И весь мир в этом участвует, до мелкой песчинки. Вот это то, что это называется яхат. А коли яхат, а всех объединить. Все это объединение. И в прошлом, и в нашем сознании, если мы дойдем до этого, что Ашем, он Мелех, действительно дойдем до этого, то в нашем сознании произойдет это объединение. И тогда мы увидим, что он эхад. Что он эхад, и тогда мы действительно поймем, что значит Мелех. И от того, как мы поймем сегодня, что значит он Мелех, так мы поймем тогда и прошлое, и тогда поймем, что мы идем к будущему. И вот это то, что на самом-то деле заключено в той фразе, ключевой фразе, которой пришел Авраам Авин. Он сказал, не может быть, чтобы этот мир был без хозяина мира. Бира, назвал это Бира Долекет. Она горит. Что значит она горит? Что значит в ней есть энергия, в ней есть сила, в которой есть начало, есть протяженность и есть сгорание. То есть этот мир идет к своему сгоранию. потому что это сила огня, который полыхает, Акадош Барух Гу, он в нем полыхает. И он ведет к определенной цели. Этот мир сгорает. То есть он придет к своему окончанию. И тогда произойдет новое создание мира. То есть придет какая-то новая формация мира. И об этом, и это оказывается связано с тем, что называется Тхият Метим. Потому что Тхият Метим говорится, что тот, который не верит, тот человек, который не верит, что Тхият Метим, Минатура, история, что это заложено в Торе, что это учится истории. Тот человек, который придет к понятию оживления мертвых своим сознанием, своей логикой, своим ощущением, и не будет утверждать, и он будет отрицать, что это заложено в Торе, что в Торе заложено на самом деле все времена, и все это, и весь этот процесс, который ведет нас к определенному, к определенной цели. К определенной цели, что произойдет оживление мертвых, тогда начнется новая, совершенно новая жизнь. И такой человек называется куфер. Он называется куфер байкар, он называется куфер батура, если он не верит в оживление мертвых. Потому что он не верит, что не верит, не видит, что этот мир, он имеет начало, имеет протяженность, имеет определенную цель, и она эта цель, когда завершится весь этот процесс мира, мир придет к этой своей цели, которая приведет к новой жизни. Происходит оживление, произойдет оживление. И вот это, в этом заключается Ашем Имлох, Лулам Ваэд, потому что он в этой фразе нам сказано Лулам Ваэд. То, что Ашем приведет к определенной цели, за Имлох. Но он Имлох не в каком-то, в какой-то момент он закончит быть мылом. Нет, он Лулам Ваэд. Что значит Лулам Ваэд? Значит, постоянно происходит течение жизни. Значит, если у этого мира есть какая-то цель завершение творения этого мира, значит, что значит Лулам Ваэд навсегда, значит, дальше произойдет дальнейшая жизнь. И в этом есть определенное, значит, сейчас мы попробуем теперь связать это с тем понятием Ниссан, потому что Ниссан говорит, что он как бы середина процесса. Так вот то, что мы говорим вначале Мелех, это как бы середина процесса. Ашем Малах, он был, он властвовал. Теперь он будет властвовать. Есть середина процесса, это Шемон. Это наше восприятие. И не случайно, что Ниссан является тем месяцем, с которого начинается отсчет правления еврейских малахим, еврейских царей. Потому что царь Мелах, что он делает? Он ведет народ, он объединяет народ, как только что сказал, и он ведет определенные цели. Еврейский царь ведет под управлением еврейского царя, и народ идет к этой цели, которая ведет Акадош Барух Гу. То есть он отражает эту цель. И это на самом деле мы в любой регель мы вспоминаем выход из Египта. Выход из Мицраима, Мицраим означает мейцар, мицар. Значит, выйти из цар. Что такое цар? Это какие-то ограничения, это какие-то рамки, которые с одной стороны и с другой стороны, справа и слева. Нас как бы ограничили, нас сжали. Вот это цар, это сжатие. Евреи находились в Мицраиме, в Египте, в состоянии сжатия полного. Так вот, выйти из этого сжатия, это значит из этого обычного понимания, что такое Мелех? Мелех – обычный царь еврейский, не еврейский, он действительно, у него восприятие ограниченное. Вот год нужно посеять урожай, нужно его собрать. И так идем из года в год. Соответственно, природному восприятию. Что касается еврейских царей, это понятие расширенное. Это Ашем Малах, Это Ашем Мелах, во-первых, он Мелах. Он Мелах, он ведет нас к определенной цели. Так же, как он ведет сейчас нас к определенной цели, нас эта цель ожидает, так же он вел нас и в прошлом. И вел весь мир к этому. И выйти за пределы обычного восприятия Мелах на восприятие гораздо более возвышенное, гораздо более расширенное, гораздо более высокое, это то, что Акадош Барух Ху, он расширяет наши рамки, и мы выходим из этого понятия Мейцар, из этих узких рамок восприятия природного, восприятие совершенно другое. Мы как бы вылетаем совершенно в другую область существования, вылетаем вообще в космос. Вылетаем так, что мы дальше будем лететь и лететь, что называется. Мы будем дальше все как бы расширять наше восприятие, мы будем дальше все расти и расти и расти. О ком это говорится? Кто будет все больше расти и расти и расти, все больше и больше? Это говорится о Луне. Говорится о Ярех, что в будущем месяц, то, что называется по-русски месяц, на иврите называется Ходыш или Ярех, Ходыш. Месяц, он будет все, Луна, она будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться и расти до такого же объема, как и Солнце, как и тогда, когда Акадош Барух Ху создал. Потом он ее уменьшил. Почему он ее уменьшил? Это другой вопрос, потому что она предъявила ему претензию. Но не об этом сейчас речь. Речь идет о том, что это касается, опять-таки, нашего Рош ха-Шана, то, о чем мы говорим. Потому что с этого Рош ха-Шана, с этого начала года, начинается Новый год, который называется Шана Меубера. Перевести по прямому смыслу, это год беременный. Беременный год, чем он беременный? Тем, что еще один месяц прибавляется. Адар. Так он прибавляется почему? Потому что, если опять-таки смотреть просто на природные условия чисто, то можно сказать, что это происходит потому, что у Луны оборот на 10 дней меньше, чем у Солнца. У Солнца годичный оборот за 365 дней, у Луны за 355 дней. Для того, чтобы объединить это, для того, чтобы... А какая цель всему этому объединению между Солнцем и Луной? Значит, прежде всего, это чтобы Ниссан был в Ходеш Авив. То есть весной. И для этого нужно так упорядочить время, чтобы... И так как Ниссан – это обновление, а весна – это обновление, это новый расцвет, я который Барух Ху сказал, что это будет начало, начало нашей жизни, то для этого нужно обязательно, чтобы Ниссан был в весной. Так для этого нужно упорядочить время таким образом, чтобы оно было пропорционально. Луна относительно Солнца. И раз в три года происходит вот это вот, накапливается 10 дней, разница между 365-365, 10 дней, так за 3 года 30 дней накапливается целый месяц. Так вот, значит, это как бы такое вот простое восприятие, выражение этого понятия Шана Меубера, но это на самом деле понятие, есть тут суд, есть тут секрет понятия Эхла Беретешна, как сделать так, чтобы упорядочить время, чтобы произошло, чтобы было, чтобы была эта пропорция правильная, это на самом деле в ней есть гораздо более глубокий смысл, чем простые астрономические восприятия. Потому что в понятии месяц по-еврейски, ходыш, в нем есть хидуш. Значит, как говорится в Коэлет, нет ничего нового под солнцем. Ашем создал солнце, Ашем создал луну. Два светила, но солнце сейчас больше Луны. И как бы мы находимся под властью Солнца. И это обычное восприятие природное, что, что все под Солнцем, как бы Солнце, оно приводит к жизни, оно приводит, без Солнца невозможно вырастить урожай, и это тепло, это свет и так далее. Но что касается Луны, у Луны и Солнца, по Солнцу отсчитываем года и дни. Каждый день идет день за днем, в этом нет ничего нового. А что касается Луны и на иврите Кодыш, то связано с понятием хидуш, в ней есть хидуш, в ней есть обновление, в ней есть возрождение. Она, Луна, способна уменьшиться до такой степени, что вообще не видно на небосклоне. Она как бы исчезает полностью. А потом начинает возрождаться. То есть под Солнцем все-таки есть хидуш. И какой хидуш? Это Луна. Луна способна исчезнуть, способна уменьшаться до полного ее. Как бы нет ее, нет ее в мире, мы ее не видим. А потом она начинает возникать. Вот это то, что это на самом деле очень глубокая вещь, которую Акадош Баруху определил в мире, как то, что есть два управления в этом мире. Есть природное управление, это его управление. Но видимым образом мы это видим как бы через Солнце. И скрытое управление, которое видим через Луну. Потому что она уменьшается, исчезает до полного ее исчезновения, а потом возрождается заново. Вот это Ашем создал в мире, как то, что в мире должен быть хидуш, в том, что должно быть исчезновение, а потом возрождение. И это отражается в еврейском народе. Это отражено в хидуш-ходыш. То, что мужчины, они говорят хидуш-ходыш. Они говорят, когда Луна возродилась, то они говорят макадшим. Это ходыш. И тут говорится о еврейском народе. В этом месте, в этом хидуш ходыш, называя еврейский народ, говорится, что вот точно так же, как Луна, она, мы надеемся, мы ждем того, что при этом возвращении в ее первоначальное, в ее, когда она полная, то тогда мы ждем того, что она вернется в свое предыдущее состояние, когда она была, когда она обладала большим размером, таким же, как Солнце, при творении мира. Это отражает управление еврейским народом. Потому что мы внутри этой жизни, внутри Галуэт, мы периодически, мы настолько уменьшаемся, мы настолько становимся незаметными, униженными. И сами себя видели. Баруха Шем, что мы уже вышли с вами из Галута. Но это только пока еще Галут место, но не Галут времени. Не Геулат Маком, а не Геулат Зман. То есть у нас произошел выход из места, но выход из времени у нас пока еще не произошел. Поэтому у нас нет полного... Это еще не Геула полная. Но частичная Геула есть, Барух Ашем. Так вот, в том месте, откуда мы с вами вышли, периодически нас унижали до полного уничижения, если можно так сказать, и говорили о том, что мы должны полностью раствориться в них, в других народах. И мы так себя, многие из евреев, видели, что действительно должны раствориться. А потом вдруг произошло возрождение. И мы называемся в связи с этим, как говорится здесь в Хидуше Кодеш, Амусей Батен. То есть мы нагружены, наше чрево нагружено, наполнено. Чем оно наполнено? Оно наполнено Убар. То есть получается, что солнце несет в себе, то есть обычное природное управление, оно несет в себе скрытое управление, которое должно обнаружиться после его, казалось бы, почти полного исчезновения. И вот так еврейский народ, мы, как в Египте, и женщины рождали огромное количество, они были амусей батен, то есть у них было и по шестеро, и мы даже говорили три. Так, по шестеро рождались у одной, и даже больше, то вот так мы внесем в себе что-то внутри, которое должно выйти наружу и обнаружиться, и расти, и расти, и расти. Это подобно убару, это подобно тому, как женщина несет в себе плод. Несет в себе, она нагружена, как бы она в себе, она беременность, она по сути несет в себе то, что в одной действительности, в одном субъекте зарождается другой субъект, это его часть, и в то же время это совершенно другая действительность, это другой совершенно субъект, который должен выйти и быть совершенно независимым. И он уже внутри этого существования, он уже тоже независим. То есть он как часть его, в то же время он независимо растет. Точно так же Луна внутри обычного, привычного существования нашего. Она внутри этого несет в себе новое открытие. То есть мы не знаем, когда родится ребенок, мы не знаем, каким он будет. И когда Луна заново родится, заново обнаружится, мы не знаем. Может быть, она будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И может быть, она увеличивается, увеличится не просто до своих размеров, потому что она круглая становится, а она, может быть, и дальше будет увеличиваться. И потому что при творении она обладала теми же размерами, что и Солнце. Ашем изначально создал два одинаковых светила. То здесь получается, что мы, у нас есть относительно этого, вот мы выражаем, когда происходит Хидуш ха-Ходеш, когда освещают Луну, то тогда говорят об этом, что у нас тоже произойдет вот такое вот коронование. Коронование, как Луна будет коронована тем, что она увеличится до своих требуемых размеров, вот так она, во-первых, обнаружит себя, она выйдет из этого существования. То есть внутри этого существования, внутри этой действительности, эта действительность как бы беременна. Она беременна каким-то другим существованием, которое развивается внутри него и должно быть. Так же, как из Египта. Мицрим, египтяне, несли в себе другой народ, который в них жил другим образом, развивался, потом дошел до своего полного развития и вышел из них, а Кадош Барух Ху вывел, как акушерка, которая притягивает руку и выводит ребенка из утробы матери. Так же Кадош Барух Ху нас вывел, вытащил и взял нас к себе. То так мы должны выйти из этого существования обычного природного и оказаться в совершенно другом существовании, когда мы уже совсем никак не будем уменьшаться, а будем только расти и расти и расти. И вот в этом также и сон, в этом есть также и секрет Тхият а-Митим. Есть также секрет, в этом есть секрет того, что называется Ашем Имлох. В этом есть секрет того, что тот, кто не верит в это, не верит, что это истории, Аз Ешир Моше, Ашем Моше еще запоет, и заканчивается, на самом деле, в Торе Аз Ешир Моше заканчивается Ашем Имлох Лулаве. Это окончание, это цель. Поэтому тот, кто не верит, он куфер баколя торакур. Он отрицает всю Тору. Поэтому основа наша — это видеть цель. Цель того, что Акадош Барух Ху приведет нас к совершенно новому существованию, когда мы выйдем из этого тесного природного, из этих тесных природных рамок и выйдем совершенно в другое состояние. Это секрет того, что Нисан находится в середине года. Это Мелех. Это не Малах и не Имлох. Это середина. Поэтому, но это основа, это главное. Поэтому как бы середина – это того, что было, есть и будет. Но это с природной точки зрения. А с точки зрения более высокой, более возвышенной, то есть того, что из этой нашей действительности Ашем Мелех должны выучить, потому что Малах, он создал все из одного корня, как бы из тебя, и он ведет нас к той цели, которая приведет к обновлению полному и к новому существованию, к оживлению. В связи с этим у нас в Рош Ашана мы читаем в Торе два отрывка, которые связаны с рождением, с новым рождением, которое, казалось бы, уже не может осуществиться. У Сара и Мейну, у нашей Сары, это мы читаем этот отрывок, как Сара забеременела, как ее, как, значит, так же, как в Кодыш Нисан, между прочим, в Песах, было ей объявление со стороны Малахим, с высшей области существования, пришло ей знание о том, что она забеременеет и родит. И когда родит? В Рош Ашана. Ицхак был рожден в Рош Ашана. Сама Тора, сама Сара, она родилась в Рош Ашана, умерла в Рош Ашана. Ицхак родился в Рош Ашана. Ицхак Авин. А известие о нем пришло в Нисан. То есть Нисан – это месяц, когда происходит явление особое, сверхъестественное, так сказать, выше обычных. То же самое во Втора мы читаем о том, как забеременела Хана и родила Шмуэля. Тоже как бы у нее не было никаких надежд. Но что помогло, как говорят нам хахамим, это тфила, это иштахавая, это склонение перед Всевышним, что он является Мелех, что он тот, который всем управляет, и он, от него все зависит, он возвышает, и он принижает. Он создает жизнь, и он ее убирает. То он, и он тот, который приведет к рождению. Поэтому наша основа веры в том, что Ашем, он Мелех, вот так как сегодня мы можем воспринять, мы можем воспринять на самом деле на более высоком уровне, благодаря Рош Ашана, который нас к этому призывает, на более высоком уровне, что означает Ашем царствует. Что значит, он царствовал и властвовал, и что значит, он будет властвовать вечно. Поэтому в этом заложено, то есть это и смысл вот этой фразы Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Малах Унабай. И в этом смысл, вот этих вот двух отчетов времени, связанных с Рош Ашана и с Нисаном. Поэтому мы несем в себе, в нашей действительности, мы являемся сами, являемся отражением той действительности, которая несет в себе другую действительность. И Ходыш Нисан, месяц Нисан, он, как говорят нам хахамим, это из еще более глубоких знаний Торы, не потому что у меня есть большие знания Торы, так говорят хахамим, у них есть большие знания Торы. Они нам говорят, что Ходыш Нисан, он связан с сиха. Сиха – это разговор, это беседа, это разговор. И сиха, значит, дибур. Дибур, и также есть у Хохамим разделение на все месяцы относительно качеств человека. Также. Поэтому сиха – это одно из качеств человека, что он может разговаривать, дибур. Относительно свойств человека, у которых тоже есть 12, то сиха – это одно из, в человеке есть отражение высшего мира. Месяца. И поэтому Нисан, он отражает Дибу. И Мелех, царь, он каким образом осуществляет свою власть? Посредством закона, посредством Дибу, своих указаний, своих назначений. И также Нисан отражает Регель. Регель, То есть идти, идти, идти к определенной цели. Поэтому вот эти два вида отсчета времени находятся в нас. Точно так же, как два вида существования, которые говорят о том, что выйдет одно существование из другого, родится заново. И в этом основа нашей веры. Ну, на этом, я не знаю, по моим часам, что уже время как бы приходит к концу. Может быть, есть вопросы? Или на этом остановимся?
Ой, Рабанит Лея, спасибо вам огромное. Я действительно с удовольствием послушала урок, думаю, как и все остальные наши женщины послушают записи. Но у нас осталось еще 4 минуты, пока не подключился Рав Бен Цион. Сейчас, секундочку. А, вот есть вопрос. Тамара говорит, очень красиво. Получается, что в настоящем Бог выражается через тех, кто его коронует.
Правильно, действительно, через тех, которые... Через тех, которые понимают, что значит мы. Для этого мы и приходим к этому дню, и поэтому утверждаем, что он Мелах, он Малах и Ваимлох, это является коронованием. Это является, мы ставим его во главу угла. Мы ставим его основным, так сказать, нет другого, Энзулатеха, нет никого, кроме тебя, который бы нас в этом мире вел к пониманию о том, что является настоящей действительностью. Что тут написано? Хатима Тува. Умы Тува. Спасибо всем тоже. Хатива Хатима Тува. Агмар Хатима Тува. Между прочим, после Рожа Шана уже нельзя говорить Хатива Хатима Тува. Нужно сказать Гмар Хатима Тува. То есть уже даже не говорится Гмар, говорится Шана Тува просто. Потому что это утверждение того, что в Рожа Шана произошло Гмар Хатима Тува. То есть все цадики, все мы, которые признаем Акадош Барух Ху и видим его не просто царем, мы видим его тем миром, который нас создал, который нас ведет в этом мире, который нас приведет к определенной цели, о которой мы говорили. Вот он, это основная... Это основной эрех в нем, это та ценность, которой мы его наделяем. Это называется коронавирус.
Рабанит Лея, мы еще с вами забыли сказать, что у нас сегодня на календаре 25 Илуля, день сотворения мира.
День сотворения мира. Вот я и хотела сказать, что это день сотворения мира, но с этого момента, с 24 Илуля, начинает становиться исчезновением. Луна исчезает. Начинает исчезать. Я уже пришел Рав Бен Цион, поэтому я уже больше не буду продолжать. Да, начало существования. Хорошо. Всего вам хорошего. Гмар Хатима Тува. И всем всего самого наилучшего.
Огромное вам спасибо, Рабанит Лея. Огромное спасибо и вам тоже.
Всем спасибо. Всем участникам спасибо большое.
Всем много благословений.
Всем большое спасибо. Всем за участие.
Спасибо вам большое.